долгой истерики. Я и сам-то только начал выходить из неадеквата, иначе сразу бы заметил такое разительное несоответствие. А уж мне тут пришлось всякого насмотреться. И то сегодняшнее приключение оставило след на психике. А этому, хоть бы хны. Словно в него каждое утро, вместо умывания, из-под ствольника лупит. Мое убежище представляло собой заброшенный овощной склад. Ну, это громко сказано. На самом деле это был бетонный бункер общей внутренней площадью метров 200 квадратных. Когда-то, еще до аварии, тут хранили лук, о чем свидетельствовали таблички на баксах: «Цибуля червоный жовтень», «Цибуля ялтинская», «Цибуля зе господарство промень» и «Цибуля звечина». Но лук давно высох и сгнил без остатка, а я получил, волею случая, прекрасный дом, в котором можно было жить одному. Причем вполне безопасно. Снаружи, крытый толстым слоем почвы и дерна, бункер ничем не отличался от раскиданных в округе небольших холмов. Когда-то из земли торчали три вентиляционные трубы, по которым я и нашел это место, но они были мною удалены и засыпаны за ненадобностью. Я не лук, мне особый микроклимат не нужен. А воздуха в бункере и так хватало. Зато маскировка получилась идеальная, особенно когда я заделал дерном единственную металлическую дверь, ведущую под землю. Наступишь, фиг поймешь, что под ногами подземное убежище. Холм и холм. Кроме того, даже если кому стукнуло бы в голову сюда сунуться, ему пришлось бы преодолеть 15-метровый коридор, разделяющий бункер на два. Я в этом коридоре, при достаточном боезапасе, мог бы пол положить, честное слово. Хотя, чего душой кривить, какого я там и положил. В следующей реинкарнации будут знать, как соваться в чужое жилище. Всяких же местных тварей я не боялся вовсе, поскольку дверь была толстой, из хорошего проклепанного металла. Такая через 100 лет насквозь не проржавеет. Засов тоже был тот еще, будто в подводной лодке времен Второй мировой войны. Безмозглым тварям это творение инженерной мысли было точно не по зубам. А с замочком, который я вешал изнутри на запорный механизм, и подавно. Если же кто попробует землю и над головой рыть, так там бетон под грунтом. Его взрывать надо, а не когтями или копытами царапать. В общем, домом я был доволен. И меня не очень волновало, что научник о нем узнает. Захочет кто-нибудь нанести нежданную визять, так я побеседую с ним в узком бетонном коридорчике. За мной не заржавеет. Машину, правда, я у самого входа оставлять не стал, загнал в заросшую кустарником ложбину, а сверху накрыл старым, оставшимся еще от бывших хозяев бункера, брезентом. Даже если кто из сталкеров на нее там наткнется, то на жилище по этой примете никак не выйдет. Что спасет меня от лишнего душегубства? Надо отдать Артему должное, он помог мне и брезент дотащить до машины от дома и маскировку устроить, не боясь ободрать руки о колючие кусты. Двигался он ловко, без суеты, словно их там, в институтах, только и учат, что резать кустарник армейским ножом. В общем, чем больше я на него смотрел, тем меньше он соответствовал создавшемуся у меня образу ученого. Закончив с маскировкой машины, мы вернулись в бункер, заперли дверь, добрались до одного из баксов, выполнявшего у меня функции кухни, и я поставил чайник на спиртовку. «Хорошо устроился», — огляделся Артем. «Не жалуюсь», — пробурчал я в ответ. Когда вода вскипела, мы расположились на свернутых в несколько раз брезентовых полотнищах, как шахи на подушках, и начали чаевничать. После дождика и беготни самое то. Две керосинки давали вдоволь света, так что мы оба чувствовали себя вполне комфортно. «Ты меня прости, что так бесцеремонно вторгся в твою жизнь», — сказал Артем после долгой паузы. «Да ладно», — миролюбиво ответил я, прихлебывая из побитой армейской кружки. Раздражение, подпитанное падающим с небес кислотным дождем тут под надежной крышей, стремительно улетучилось. «Ну, попал в беду человек, выручил я его. Может, зачтется». Я не был суеверен, но верил, что добро рано или поздно вознаграждается. Так же, собственно, как и зло. Только с обратным, разумеется, знаком. Поэтому старался не упускать возможности помочь кому-то из сталкеров. К тому же обычно это почти ничего не стоило. Ну, аптечкой там поделишься или поможешь отбиться от стаи псевдособак. Или подаришь брату-сталкеру банку тушенки. И что с того, что на этот раз это оказался не сталкер, а ученый-геолог? Понятно ведь, что моя нелюбовь к научникам была скорее выпендрежом, чем зиждилась на чем-то серьезном. Кстати, если подойти к вопросу дотошно, то не просто я его выручил, а и он меня тоже. Пусть и неосознанно. Ведь не заберись он с дурью на крышу подстанции, вместо того, чтобы драпать быстро и далеко, в него бы не швырнули гранаты, она бы не свернула сердце забора, и я бы не выбрался из куртки. А не выбрался бы, так не достал бы до автомата, тогда и судьба Артема решилась бы просто и быстро. Как, впрочем, и моя. Жаль, осколка от той гранаты не осталось, а то бы впору было сделать из него талисман на цепочке. Хотя сама по себе граната – вещь пустая. Важен тот, кто ее кидает, и тот, в кого ее метит. А последним оказался как раз Артем. И, как ни крути, можно его было хотя бы поблагодарить за этот вклад в мое спасение, пусть и скромный и неосознанный. «Спасибо», – сказал я, не уточняя, за что. «Всегда пожалуйста», – спокойно ответил мой новый знакомый, словно понял, о чем идет речь. Это меня немного напрягло, но следующий глоток чая смыл возникшее напряжение без остатка. И тут он выдал такое, отчего меня натурально сняло с катушек. «Как-нибудь сочтемся», — с улыбкой добавил Артем. «Думаю, у тебя будет случай отблагодарить меня за помощь». Такой наглости я, честное слово, не ожидал. Мне на миг показалось, что я ослышался, но все же понятно было, что это не так. «За какую помощь?» — оторопело спросил я. «А за что ты меня поблагодарил?» «Мне показалось, ты понял суть ситуации». «Суть ситуации». «Суть в том, что я спас от бандитов твою ученую задницу». «Так за что тогда благодарил?» «Ну, за то, что ты стал частью ситуации, которая помогла мне высвободиться из западни». «Странно». Артем почесал переносицу. «Вообще-то я об этом и говорю. Но в то же время чувствую между нами какое-то непонимание». «Непонимание?» Не скрывая издевки, переспросил я. «Могу объяснить его суть». Ты относишься к факту счастливой случайности очень серьезно, словно в этом есть твоя заслуга. «Ах, вот ты о чем!» – широко улыбнулся Артем. «Ну да, ты же не знаешь. Извини. Я так ко всему этому уже привык, что мне показалось, будто ты сразу въехал». «Вот что?» Мое терпение подошло к критической точке и кипения. «Стоп!» Он добродушно выставил вперед ладони, словно пытался от меня защититься. «Я сейчас объясню». «Весь внимание!» – насупился я, понемногу остывая. «Ты слышал про монолит?» – в лоб спросил он. «Конечно, я слышал. Еще бы. Это главная сталкерская байка со времен первых неучтенцев зоны. Это главная легенда ее возникновения. Про нее слышит каждый сталкер, впервые усевшись покурить общего костра в лагере для новичков. «Ты правда ученый?» – с сомнением спросил я. «А что?» Улыбка не сходила с лица Артема. «Да так. Странно слышать от ученого про монолит. Разве ж ты в качестве сказочки на ночь? Ученый, ученый!» – успокоил он меня. «Говорю же, геолог. Породы изучаю разные, камни. Камни. Я напрягся. Ага. Камни. Маленькие и большие, драгоценные не очень. Геолог, значит. Забавно. Изучаешь, значит. В таком свитере». Без спецкостюма, без снаряжения. Да обхожусь как-то. В глазах Артема так запрыгали веселые чертики. А меня вдруг пронило. Я вдруг подумал, что так не бывает. Сколько совпадений в куче. Никогда не приходилось слышать о геологах в зоне. Биологи есть, физики, химики, навалом. Но что тут делать геологу? Мало, что ли, камней за пределами зоны. А тут еще эта граната и мое чудесное освобождение. И монолит до кучи. Самое удивительное, что все эти совпадения объединял некий общий стержень, суть которого пока от меня ускользал. Ну ладно. Монолит – камень. Геологи изучают камни. Уже смешно. Но кому может прийти в голову послать ученого в зону проверять правдивость самой невероятной легенды? Легенды о камне, якобы исполняющем любые желания. Легенды, в которую сталкеры упорно заставляли себя не верить, чтобы не двинуться крышей. Потому что в зоне возможно всякое. В принципе, никто не знает пределов, что тут возможно, а что нет. А тут еще эти братья-писатели. У них в зоне тоже был артефакт, исполняющий любые желания. Не монолит, а шар. Но, наверное, не я один в детстве мечтала найти волшебную палочку. А зона – единственное место, где она могла оказаться хотя бы с минимальной долей вероятности. «Так ты собрался отыскать монолит?» Чуть не рассмеялся ее. Мне кажется, что вся история про него – выдумка. Точнее, общая мечта всех, кто попадает в зону. Мечта найти нечто особенное, нечто невероятно ценное. Воплощение мечты о волшебной палочке. Это ты на основании чего решил? Заинтересованно спросил Артём. В смысле? У тебя есть доказательства? Доказательства чего? Удивился Ю. Доказательства отсутствия в зоне подобного артефакта. А для этого нужны доказательства. Понимаешь, сталкер, я – ученый. А наш брат привык оперировать фактами, гипотезами и доказательствами. Насколько я понимаю, у тебя есть гипотеза, что никакого монолита тут нет и никогда не было. Так? Если тебе так нравится, пусть будет гипотеза. Пожал я плечами. Тогда выдвини доказательства этой гипотезы. Дурацкий разговор, отмахнулся я. У любого артефакта в зоне есть обоснованный физикой или химией принцип действия. И ты, ученый, хочешь мне навешать лапши, будто наука знает некое обоснование волшебства. Почему волшебства? Глянул он на меня. А как еще назвать исполнение любого желания? Знаешь, лет 500 назад самолет показался бы колдовским артефактом. Нет, наука не стоит на месте. Открываются новые законы. Хватит мне мозги полоскать, поморщился я. Кажется, я воткнулся, куда ты клонишь. Хочешь нанять сталкера для своих поисков? Ищи в другом месте. Я не работаю на научников. Тем более на научников-сумасбродов, ищущих тут элементы антигравитационных двигателей, неисчерпаемые источники энергии и волшебные палочки. Я сюда приехал зарабатывать деньги. И много уже заработал? Усмехнулся Артём. Нормально. Везет, значит, на хабар? Я запнулся. Многие сталкеры знали, что мне действительно везет на хабар. Неужели кто-то навел на меня этого ученого перца? Хотя нет, отпадает. Его бандюганы привезли. Отпадает. Но я все равно решил держать ухо востро. Не жалуюсь, скупо ответил я. Интересно. Артём задумался. Все одно к одному. Может, хватит говорить загадками? Снова вспылил я. Половины не понимаю из того, что ты говоришь. Эки ты вспыльчивый. Он покачал головой и отхлебнул остывающий чай из кружки. Ладно, попробуй прояснить ситуацию. Скажем так, у тебя есть гипотеза, но нет доказательств. А у меня есть доказательства. Но гипотеза у меня входит с твоей в прямое противоречие. Хочешь сказать, что у тебя есть доказательства существования камня, который исполняет любые желания? Насчет любых врать не буду. Но некоторые точно. Ты о монолите? Не совсем. Но мне довелось вступить в контакт с артефактом, который косвенно подтверждает возможность существования монолита со всеми приписываемыми ему свойствами. Я умолк. Не то, что я ему сразу поверил, но в принципе, раз человек чешет языком с такой уверенностью, значит, не исключено, что у него за душой действительно есть нечто весьма интересное. И это нечто может стоить. Фиг знает, сколько оно может стоить, даже если только намекает на реальность чего-то подобного монолиту. Косвенно? Именно так. Так же косвенно, как попавшая под ноги пули косвенно указывает на наличие стрелка, целившегося в тебя. Информация в зоне стоила денег. Ею отдавали долги и ей расплачивались за услугу, ею могли выразить благодарность или за что-нибудь наградить. Ее достоверность, правда, можно было оценивать по десятибалльной шкале, разделяя на три большие группы, одна с понятными и прямыми доказательствами, другая с косвенными или сомнительными, третья без доказательств вообще. Но даже такая стоила денег. А тут мне лили в уши информацию о главной байке сталкеров. Уже неплохая расплата за чай и возможность безопасной ночевки. А от платы я старался никогда не отказываться. Поэтому я решил засунуть свою недоверие и язвительный тон подальше, раскрыть уши и запоминать все сказанное. Авось пригодится. На крайняк, если самому не понадобится, можно ею с кем-нибудь за что-нибудь расплатиться. Ладно. Сказал. Говори. Кивнул я. Ага, зацепила? Довольно сощурился Артём. Заинтересовало, какие могут быть тому доказательства. Это хорошо. Заинтересованность снимает стену лишнего недоверия. А то ты окуклился, обрыл шипами, и фиг до тебя доберешься. А я не девка, чтобы до меня добираться. Ладно, сталкер. Тебе сегодняшнее происшествие странным не показалось? В тай бандюках. Он кивнул. Хочешь честно? глянул я на него. «Валяй, валяй». Самым странным мне показалось, что какой-то ученый расхаживает по зоне в свитере. Это один из аспектов. Тоже косвенный. Потом объясню. «А еще что?» «Я не на исповеди». «Взялся говорить, говори». «Да хватит крыситься», — улыбнулся он. «Мне просто интересно, как это смотрится со стороны. Взглядом человека, который не знает, в чем дело. Что смотрится?» «Мое патологическое везение», — спокойно ответил Артем. «Я чуть чаем не подавился, честное слово. Везение. Кто бы уж говорил. Ты издеваешься». Напрямую спросил я. «Хочешь сказать, что не веришь в везение?» Он поднял брови от удивления. «Нет, почему же?» «Верю. Меня самого в некотором роде считают везунчиком. Но к тебе-то это каким местом? Или у тебя сегодня самый удачный день в твоей жизни?» «Нет, за последнее время обычный. В общем-то, ну и где тут везение? Тем более патологическое. Сильно повезло, что бандюки похитили. Или везение, когда по тебе из гранатомета палят? Честно скажу, я без этого как-нибудь обойдусь. Без твоего патологического. Мне моего нормального хватает. Неужели со стороны правда незаметно?» В глазах Артема загорелся огонек исследователя. «Правда?» – честно ответил я. «Понятно». Протянул он и долил из чайника кипяток в кружку. «Видимо, мы смотрим с тобой в разных информационных плоскостях. Давай я тебе покажу, как смотрится с моей точки зрения». «Валяй», — ответил я, уже не рассчитывая, что его слова меня чем-нибудь удивят. «Вот утром я отправился из лагеря в зону». «В свитере?» — уточнил я. «Да, в свитере. Мне он нравится. Мне его любимая женщина связала. Он тут раскиснет к псевдособакам. Дожди кислотные. Пока выдерживает», — осадил меня Артем. «У меня была задача. Отыскать доказательства моей гипотезы, точнее, место, которое, по моим расчетам, должно хранить отпечаток произошедшего какое-то время назад события. И как?» «Ну, я прогулялся немного. По моим расчетам, это место располагалось недалеко от лагеря. Но я его не нашел. И тут ко мне подкатили бандиты, допросили, поняли, что я ученый, и взяли с собой. Скорее всего, ради выкупа». «Сплошная везуха», — кивнул я. «Смейся, смейся. Они меня не связали. Как тебе? Они ученых не вяжут. Их кореша засмеют за излишнюю осторожность», – просветил его я. «Это все равно, что лабораторную крысу удержать в наморднике и строгом ошейнике». «Отлично. Пусть так. Неважно. Ты слушай, слушай». Я проехал с ними километров 15 и вдруг заметил на местности те самые следы, которые искал. В 15 километрах. Пешком бы замучился топать. Ты бы еще в плавках пошел прогуляться. Тогда и 3 километра по зоне было бы много. «Скепсис – признак научного подхода к познанию мира», – сказал Артем. «Это плохо». «Нет, это абстрактное замечание. Заметка для меня, произнесенная вслух. Слушай дальше. Потом мне удается бежать. Случайно они так занялись псевдособаками, что я выпал из их сферы внимания». «Ну, занялись». На самом деле мой скепсис начал вянуть. Я уже сообразил, какую нить Артем плетет из этой истории. Но я не стал перебивать. «Да». Он сощурился. «Занялись псами, когда уже согласовали с главарем по рации, что получит за меня деньги. Нормально? Сравни сумму выкупа с стоимостью десятка собачьих хвостов. Адекватно». Я не нашел, что ответить. Только спросил, какого лешего тебя понесло на крышу подстанции? Можно же было просто сбежать. Я похож на идиота? Спросил он. Честно? Сощурился я. Иди в задницу. Обрезал он продолжение. Я не стал бежать полем, поскольку в поле они меня догнали бы на машине. Это как раз любому идиоту понятно. На крышу же на УАЗе не въехать. А вдруг бы там, в каком-нибудь помещении, кровосос сидел? Спокойно спросил я. Не сидел бы. Точно так же я отвечу на вопрос, что было бы, если бы меня загасили очередями или гранатой из-под ствольника. Не загасили бы. Почему? Спросил я. Ты еще не врубился? Потому что я напоролся на артефакт, обеспечивающий мне патологическое везение. Судя по всему, не очень надолго, я уже ощущаю ослабление эффекта, но зато очень надежно. Все случайности, которые могли бы сложиться против меня, складываются в мою пользу. Особенно похищение. Не сдержал я сарказма. И похищение тоже. Иначе как бы я добрался до места, подтверждающего верность моей гипотезы? Да и как бы мы с тобой встретились? Мне что, пешком пришлось бы до подстанции топать? Я вспомнил анекдот про молодого и бывалого сталкера, как пошли они добывать кабана-мутанта для бармена. Бывалый, мол, говорит молодому, чтобы тот не стрелял без команды, а то в рог получит. Подкрались они к мутанту, молодой только ружье вскинул, прицелился, но тут бывалый ему как шарахнет по уху. А сам взял и пальнул кабану под ноги. Молодой подумал, что бывалый промазал, ну и давай драпать от кабана. Бегут они вместе с бывалым, бегут, кабан за ними чешет во всю прыть. Молодой выдохся, думает, что лучше уж по уху опять получить, чем жизни лишиться. Развернулся и всадил с двух стволов кабану в башку. Тот рухнул, как подкошенный. Бывалый подскакивает и снова молодому по ушам надавал. «Ты что?» Психанул молодой. «Я же говорил не стрелять без команды. Так я же попал. И что? А кто теперь эту тушу будет до бара тащить?» С Артемом, по его словам, вышло что-то вроде этого анекдота. Типа бандюки его похитили только для того, чтобы и подбросить сначала до нужного ему места, а потом до подстанции, где я болтался на проволоке. И лишь выполнив миссию, все откинули копыта за ненадобностью. «А зачем тебе со мной встречаться, везунчик?» Устало спросил я. «Есть варианты?» «Не знаю. Но раз так сложилось, значит, в чем-то это для меня удача. Может, твоя удача ждала тебя на подстанции?» «Да так там и осталось». Эта версия не выдерживает критики. Поначалу он головой. «Поскольку граната, брошенная бандитом, не убила тебя, как должна была сделать по всем правилам теории вероятностей, а наоборот, спасла от гибели в трамплине или от голодной смерти. Если бы ты сам отцепился, нам было бы труднее встретиться, а может, на твоем месте тогда оказался другой. Не знаю. А так тебя держали ровно до моего приезда, потом познакомили нас и отпустили. Кто держал? Проволока? Нет. Некие силы, природу которых я понимаю лишь отчасти. Они являются проявлениями действия артефакта, с которым мне довелось столкнуться 5 дней назад. И все эти 5 дней были для меня сплошным, медленно убывающим везением. Признаться, он меня не очень убедил. Выстроенная им линия не была лишена логики, но так можно притянуть за уши что угодно к чему угодно. В принципе, никаких особых чудес не произошло, все как раз вполне вписывалось в теорию вероятностей. События в отдельности. Но вот все вместе. Я снова прокрутил в памяти всю цепочку. Что-то в этом было, но как-то не очень ярко. «Чего молчишь?» – спросил Артем. «Не знаю. Таких случайностей дофига в жизни бывает. Первый день действия артефакта я тоже так подумал. Но потом логика подобных цепочек случайностей стала видна невооруженным глазом. Я чего-то хотел, и некая сила, путем стечения вполне вероятных и зачастую обыденных обстоятельств, приводила меня точнёхонько к нужному результату. Все 5 дней, включили сегодняшний. Я уже и защитную одежду таскать перестал. Из принципа. Все равно ни пуля, ни мутанты меня за это время не беспокоили. Забавно. Я поставил кружку на низкий столик перед собой. Но если принять на веру твою теорию, то я каким-то образом отвечаю какому-то из твоих желаний. Так? Конечно, спокойно ответил Артем. Ты поможешь мне снова добраться до того артефакта, а потом мы найдем еще несколько, потому что, согласно моим расчетам, он не может быть один. Или, возможно, наткнемся на сам монолит. Конечно, я ждал чего-то подобного. Конечно, я уже заранее придумал предлог отказаться. Конечно. Но. Думаешь, их несколько? Осторожно спросил я. У меня есть на-то косвенные доказательства. Ладно. Я в них сейчас не буду вдаваться, ладно? Ну. Допустим, мы найдем эту штуку. И что? Тебе-то потеха, я понимаю. Тема для исследования. А мне какая радость? Поднять удачливость на 5 дней? Что-то не горю желанием ради этого ползать на брюхе по зоне. Я за это время хабар наберу и продам. Конечно, я лукавил, конечно, играл дурачка. Но я не хотел первым заводить денежную тему. Клиент должен сам предложить деньги. Первым. Иначе их потом всю дорогу придется у него вымогать и клянчить. Похоже, «Ты немного переутомился», – негромко произнес Артем. «Попробуй представить, в какую сумму могут оценить камушек с подобными свойствами».
«Камушек?»
«Да. Это небольшой черный камень. Чуть больше человеческой головы. А форма его такова, словно он отвалился от большого черного полированного параллелепипеда. И чтобы активировать свойства камушка, надо проделать с ним одну несложную операцию».
«Какую?»
– сразу спросил я. «Можно, я пока тебе не скажу?» – усмехнулся он. И я заткнулся. Потому что он был прав. Незачем мне пока это знать. Точно, незачем. А вот цену я прикинул. И она могла полностью соответствовать моим чаяниям. Вот только получить миллион за раз для сталкера дело рискованное. Но об этом я решил подумать позже. Прежде чем торговаться, надо иметь на руках товар. «Ты хочешь найти два камня?» – уточнил я. «Один себе, другой мне. Если моя теория верна, то их еще осталось не два, а куда больше. Насколько? Штук 5 или 6. С чего ты взял?» Удивился ее. «Ученый я или нет?» Рассмеялся он. «Знаешь, есть такая наука – геометрия. Слышал?» Вяло огрызнулся я. «Так вот, если взять один кусок и предположить, что он отвалился от предмета определенной формы, то по форме куска можно примерно прикинуть, какой величины был весь скол». «Логично», – заметил я. «Дай бумагу и карандаш».
«Есть?»
«У меня тут не научная лаборатория», – ответил я. «Тогда нож». Я дал ему нож, и Артем начертил им на пыльном полу параллелепипед в изометрической проекции, а рядом нарисовал форму найденного им камня. «Такой кусок мог отколоться только от ребра», – пояснил он. «Допустим, отсюда». Он ткнул в чертеж. «Тогда, судя по углу скола, если продолжить линию, получается приличная каменная колбаса, отколовшаяся по значительной длине грани. Примерно в 6 раз больше, чем мой кусок. Скорее всего, она раскололась на более мелкие фрагменты. Их и стоит искать. Большой черный полированный кирпич», – задумчиво произнес я. «Ну да», – кивнул Артем. «Скорее всего, этот кусок откололся от монолита. Тогда монолит должен находиться рядом с твоим местом. Вовсе не обязательно. Ты же слышал сталкерские сказки о монолите. Бытуют варианты, что эта штуковина рухнула с неба, пробила саркофаг, покоится в 4-м энергоблоке. Допуская жизнеспособность данной гипотезы и случайно напоровшись на свой фрагмент, я прикинул траекторию, по которой артефакт мог лететь перед тем, как попал в АЭС. Он набросал весьма приблизительный план зоны с корпусами АЭС в центре. Осколок я нашел тут, он поставил крестик на самом юге Темной долины. Можно принять это место за центр поисков. Но вообще я, на основании баллистических расчетов, прикинул примерную траекторию движения гипотетического тела на скорости, равной скорости падения метеорита. Получилось, что монолит, если он оставил скол тут, а сам рухнул на саркофаг, должен был двигаться по очень пологой, относительно Земли, траектории. А это непременно должно было привести к рикошетированию объекта, то есть он должен был время от времени отскакивать от воздуха, как брошенный галыш несколько раз отскакивает от поверхности гладкой воды. На таких скоростях воздух становится не менее плотным, чем вода. Соображаешь? Ну, да. Так вот, в местах рикошетирования энергии выделяется больше, чем на других участках траектории, поэтому, возможно, на линии падения могли остаться характерные ожоги. Такой ожог, хотя тогда я не понял, что стало его причиной, был на месте, где 5 дней назад я нашел и, к сожалению, по незнанию оставил черный осколок. Потом, сообразив, что к чему, я начал искать и другие ожоги в возможных точках рикошетирования. И сегодня нашел еще один. Это плюс найденный камень является довольно весомым доказательством в пользу существования монолита. «Ну что, возьмешься?» «Не знаю», — со вздохом ответил я. «Недоброе место. И бандюков там полно. По слухам, там база Борова, а он отморозок кричайший. Как ты вообще туда попал?»
«В свитере».
«Тогда я был не в свитере», — довольно жестко и уже вполне серьезно ответил Артем. «Я был в противорадиационном скафандре. Но добраться туда...» «Мы добрались на 2 военных вертолетах с поддержкой десанта в полной защитной экипировке. Нифига себе. Там упал самолет», выдал мне Артем. «Слышал?» «Слухи ходили. Но место очень уж гиблое, никто не сунулся. Но ты там что делал?» «На самолете везли груз с Тибета. Ценные геологические образцы.
Я в зоне никогда не работал, у меня другая специализация. Но в данном случае без меня не могли обойтись, я должен был отыскать образцы среди обломков, идентифицировать их, по возможности собрать, упаковать и отправить в Москву. Это было специальное задание Академии наук именно для меня. И я с ним справился. Но в процессе его выполнения наткнулся на образец, который не смог идентифицировать и которого не было в реестре груза. Понятно. То есть ты сразу не воткнулся в тему и бросил его там? Да. Предварительно и совершенно случайно инициировав артефакт. Когда же до меня дошло, я взял отпуск и остался в зоне. Не совсем легально. Ну ты и фрукт. У меня возникло нечто похожее на уважение к этому сумасшедшему геологу. Но дело тухлое. У нас нет вертолетов, нет поддержки десантников и противорадиационных скафандров тоже нет. Да и вообще у меня фобия. Я боюсь радиации. Там сильно фонит. Сильно. А тебе что, каждый день предлагают дело на миллион? Пристально глянул Артем на меня. Цифра была озвучена. И этот звук откликнулся внутри меня резонансом. Я даже решил временно не думать о радиации. Не ты же мне его дашь. Я все-таки решил выяснить как можно больше об этом деле. У меня таких денег нет, улыбнулся он. Да и у нашей науки тоже. Но вот на Западе... Идея понятна. Ты берешь камушек, валишь за рубеж, а потом ищи тебя, свищи. Нет. Никто никуда валить не будет. Но я ученый. И коллеги за границей у меня есть. Им надо. Пусть они и думают, как расплатиться. Но сделку лучше провернуть прямо в зоне, чтобы не тащить артефакты за военные кордоны. Все же иностранным ученым гораздо проще сюда войти, чем тебе отсюда выйти. А ты не прост. Я наконец тоже позволил себе улыбнуться. Геолог. Камушки, говорит, изучаем. Зараза. У тебя выпить что-нибудь есть? Типа за предварительную договоренность. Водка. Местная. Опробовал. Но слышал, что пьется она хорошо. И от радиации спасает. Слегка. Я встал, достал из тайника в стене начатую бутылку, наплескал беленькой в кружке и произнес «За миллион». «Каждому!» – кивнул Артем. Мы чокнулись кружками, выпили и сразу легли спать, чтобы попусту не полить керосин. Темнота в бункере была полной. Когда-то это меня пугало, заставляло спать пригашенной, чуть тлеющей лампой. Но потом я привык. Мне на это потребовалось не меньше месяца. Керосин таскать устал, а Артем перевернулся на бок и сразу засопел на брезенте. Я впервые видел человека с такими крепкими нервами. Был бы тупым, еще ладно. Тупые часто отличаются повышенным бесстрашием. Но этот ведь с фантазией. И ничего. Словно не в темном бункере в зоне, на территории, полной всяческих тварей, в том числе не совсем живых и зачастую совсем непонятных, а в подмосковном доме отдыха. Геолог. Интересно, где он такого опыта поднабрался? Я начал думать над этим и незаметно уснул. Глава вторая. В которой лемур с Артемом отправляются в бар, спускают весь хабар, а потом напиваются в стельку. На следующий день я проснулся раньше Артема и на ощупь, как привык, запалил керосинку. Он дрых на брезенте, как малый ребенок в кроватке, даже улыбался во сне, зараза. Так спать можно, наверное, только с абсолютно чистой совестью. Хотя, с другой стороны, оно и понятно. Где научнику ею заморать? Я умылся и сел пришивать к рюкзаку обрезанные лямки. У меня был еще один, но я старался резервы зрения использовать. Когда работа была закончена, я открыл тушенку, поставил чайник, а потом растолкал нового знакомого. «Ты чего?» – сощурился он. «Петушки уже пропели, вставать пора», – ответил я. Он поднялся, пригладил растрепавшиеся волосы и нехотя направился к рукомойнику. «У тебя план действий есть?» – спросил я. «Вообще-то я думал, что ты его будешь составлять», – ответил Артем. «Почему?» «Потому что ты спец». Это было приятно слышать, но все же я рассчитывала на его помощь. «У меня мало данных для этого», – ответил я. «Но ты же сталкер. Зона, дом родной и все такое. Это у бандюков зона, дом родной. Только другая. А мне нужно знать, что нас ждет на месте и по пути. Я в темной долине был всего пару раз. Хотя там аномалий дофигища разных, а потому и хабара, когда рассосутся, достаточно. Но бандючей полно. Ненавижу связываться. Обойти нельзя? Понятия не имею. Зона ведь тоже живет, меняется. Что было месяц назад, того сейчас нет, а новые гадости наверняка появились. Хотя ты прав, можно попробовать. Хорошо. Ты командуй, командуй, улыбнулся он. Передать тебе все оперативные бразды правления, а себе оставляю только руководство научной частью экспедиции. Спасибо. Но у меня, понимаешь ли, другая специализация. Я не боевик. Я охотник за артефактами. Тихий, мирный. Я даже псевдо-собак валю преимущественно из пистолета. В этой же миссии, если все так, как ты говоришь, нам придется проходить сквозь боевые порядки живого противника. И бить будем не мутантов там всяких, не безмозглых тварей непонятного происхождения, а бандитов, может быть, даже вояк. Да и сталкеры, поверь мне, бывают разными. И с некоторыми тоже беседовать получится только посредством ствола. Я всегда старался этого избегать. А потому ко всяческим штурмам, перестрелкам, оборонам, прочим огневым контактам я готов слабо. Плохо стреляешь? Как я стреляю, ты видел. Никто не жаловался. А не готов я в плане экипировки. Ты вообще голый, а у меня из бронезащиты только жилет, какой таскают в группировке, наемники. Он немногим лучше армейского, а по меркам зоны, это хрень псевдособачья. А есть лучше? Заинтересовался Артем. Есть. Например, костюм сталкера. Какие? Бармен толкает. Он не только от пуль надежнее, но и радиацию гасит не в пример лучше, и от химических ожогов спасает всерьез. И мазать маслом его не надо. Потому что он прорезинен как следует и усилен кевларовыми вставками. Вот только стоит. Больше 9 штук. А нам их 2 надо, иначе в темную долину соваться бессмысленно. Только собакам на корм. Таких денег у меня нет. С лица Артема сползла привычная улыбка. «Вообще-то, а у меня почти никаких денег нет». Он чуть помолчал, а потом спросил напрямую. «А у тебя?» «Вот тина, ты хрен в томате». Я вздохнул и уселся у столика. Хотя когда это у научников деньги водились? Песни старые да более знакомые. Хреновая какая-то арифметика. Выходит, что финансирование экспедиции ты хочешь целиком взвалить на меня, а сливки делить поровну? Нет. Финансирование тоже поровну. Только у меня сейчас нет. Продадим артефакты, я верну. Офигительно, невесело усмехнулся я. Вкладывайся, приз черт знает куда, неизвестно зачем. И может быть, если получится, если по дороге не сдохнешь. Слушай, а ты меня часом не разводишь вообще? Может, там нет никаких камней? Может, там что-то другое, что представляет чисто научную ценность? Успокойся. Голос Артема сделался твердым, как сердечник бронебойной пули. Я сказал, как есть. Не веришь, черт с тобой. Надоело упрашивать, как маленького. Доберусь до бара, только свистну. Там столько ветеранов подрядится работать за такую сумму. Во-первых, ты туда доберись сначала, усмехнулся я. Пуп развяжется. Это тебе не город. Тут, знаешь ли, даже в бар можно так сходить, что костей не соберешь. Во-вторых, эти ветераны, как ты их называешь, тоже разные. И у большей части уже столько трупов за спиной, что одним больше, одним меньше. Священник все равно исповедь до конца не дослушает. Как только точно поймут, где артефакт, тут тебе и крышка. Они без меня его не продадут. Это тебе так кажется, с нажимом произнес я. Наш бармен дюжину собак сожрал в этом деле. Или ты думаешь, у тебя одного контакта за границей? Не обольщайся. К тому же у тебя там в дружках такие же сопливые научники, как и ты, а у бармена. Ушлые сволочуги, дельцы и мафиози. Так что расслабься, цену он за артефакт предложит не меньше твоей. Да еще принесет деньги на блюдечки в обмен на камень. В-третьих, я не отказываюсь от миссии. Мы уже ударили по рукам и выпили за успех. К чему тогда это нытье? Это не нытье. Это констатация фактов. Мы не готовы, нам надо подготовиться, а на это нужны средства. Денег у меня тоже нет. Но есть хабар. А лемуру на хабар везет, с усмешкой продолжил Артем. И не только на хабар, подтвердил я. Ну и на всяких придурков. В том числе и на таких, которые не могут врубиться, что для меня каждый найденный и проданный артефакт. Еще один шаг к исполнению мечты, еще один шаг к приобретению путевки из зоны. Мне везет на таких придурков, которые не понимают, что я вчера набрал хабары 1000 на 20. И это вклад в мое светлое будущее. это синица в руках. А ты мне предлагаешь ее выпустить, спустить весь хабар в обмен на снарягу, чтобы ловить парящего в небе журавля. Для меня недели такой работы, как вчера, это сотни тысяч. То есть я должен не только хабар слить бармену, но еще потратить уйму времени, за которое тот хабар, который я мог бы поднять, будут брать другие. Весело? Я не придурок, спокойно ответил Артем. Я все понимаю. И я просто предложил тебе дело. Дело на миллион. Ты можешь согласиться, тогда пойдем вместе, можешь отказаться, тогда я буду искать другого. И тогда ты упустишь самый крутой хабар в своей жизни. Искуситель чертов. Выругался я. Вскипел чайник. Я и сам был готов вскипеть, так меня разрывали на части сомнения. Но в то же время я тоже понимал, что второго такого шанса, скорее всего, не будет. И ладно бы просто его упустить, так нет же. Эта ученая задница ведь действительно не отступится, пойдет, найдет другого. Я мысленно запнулся. Меня вдруг осенило, что Артем ведь тоже собирался лезть в пекло вместе со мной. А значит, ни о каком обмане речи быть не может. Если человек так рьяно рвется к какому-то объекту в зоне, значит, объект, скорее всего, того стоит. К тому же он действительно не идиот и прекрасно понимает, что в случае обмана я его просто пристрелю и пущу псевдособакам на корм. Ладно. Я погасил спиртовку и налил кипятка в кружке. Для меня это действительно шанс. Я готов слить хабар бармену и приобрести на вырученную сумму что-то из снаряжения. Да и вооружение надо улучшить. Решено. Вот это мне уже нравится, снова улыбнулся Артем. Значит, ты готов разработать примерный план миссии? Полностью пока нет. Но я точно знаю, что первым пунктом этого плана будет поход в бар «Сторинген». И состоится он сегодня. Нечего тянуть псевдособаку за хвост. Надо резать этот хвост и сдавать торговцу. В принципе, можно было податься в бар долговцев одному, так хлопот было бы меньше, чем таскать с собой научника. Но была одна проблема – хабар имел вес. И дотащить в одиночку столько, сколько надо было для приобретения снаряжения, не представлялось возможным. Пришлось бы ходить дважды, а это лишний риск, которого я старался по возможности избегать. «Попойдешь со мной», – заявил я после недолгих раздумий. «Конечно», – кивнул Артем. «Я бы без тебя обошелся, но одному столько хабара, сколько надо, не дотащить». «Ладно. Придется тебя чуток снарядить. А то в свитере от тебя одни шкварки останутся. Везение-то твое патологическое небось заканчивается». Я выдал ему старую бандитскую куртку со вшитыми броневыми пластинами и вручил обрез двустволки с двумя десятками картечных патронов. «А автомата у тебя нет?» – спросил он, глядя на допотопное оружие. «Ничего, я с таким начинал. От собак отбиться хватит, если что. Из нарезного держи, ПММ. Ходовая машинка. Неточная. На, Кольт, ты пока не заработал. Не верю, что у тебя нет запасного автомата». «Сейчас нет», — честно ответил я. «Позавчера сдал торговцу 3 АКСУ. Но ничего, может, по дороге найдем что-нибудь. Хотя для тебя автомат — лишняя тяжесть. Его мало иметь, им надо уметь пользоваться. А такая тяжесть нам ни к чему, нам хабар тащить надо. Сегодня назначаю тебя главным по переноске». «Спасибо», – пробурчал он, но спорить не стал. Можно было бы, конечно, поехать на трофейной машине, но я не знал, как отреагируют на ее появление ребята из группировки «Долг». Они хоть и правильные со всех сторон, но ради УАЗика могут и вальнуть. Транспорт в зоне был уделом военных, не для нашего брата, да и бандитам доставался нечасто. Лучше приберечь машину для самой операции. Была еще одна неувязочка – дорогу на базу, долго. Где находился бар, я знал отлично. Хорошая дорога, асфальтированная. Да, вот только проходик между холмами за устьем темной долины так утыкан аномалиями – воронка, что поехать не представлялось возможным. Все равно оттуда придется переть хабар на себе. А место людное, все же путь бар, где дофига народу тусуется. Оставить там, УАЗ, это все равно, что подарить его неизвестно кому. Мы собрали хабар в 2 мешка, забабив их под завязку, выбрались из бункера. Я замаскировал вход и спокойно направился в сторону базы долговцев. «Мы не поедем?» – удивился Артем. «Топай ножками, любитель комфорта. Мочать надо использовать с умом. Ты же отдал мне оперативные бразды правления. Отлично. Вкушай плоды. Ответить на это ему было нечего. Он закинул обрез на плечо и поспешил вдогонку. Когда впервые попадаешь в зону, начинаешь ее чувствовать. Сразу за периметром. Сама атмосфера этого места чуждая, враждебная, злая. И дело не только и не столько в унылых ландшафтах, не только в развалинах и свалках, не только в брошенной, проржавевшей технике. Есть что-то большее, и это – влияние зоны. Она действует своей энергией, потихоньку изменяет тебя, с каждой секундой, поначалу совсем незаметно, совсем чуть-чуть, но если глянуть на твари, в которых переродились тут обычные животные или люди, то становится страшно. Лично у меня в зоне перестала расти щетина. Бреюсь раз в две недели, и ничего. А у некоторых наоборот. Или чего-то другого изменения касаются. И все мы понимаем, что бесследно это не пройдет, что это рано или поздно обязательно вылезет или в потомстве, или как-то иначе. Но у каждого сталкера есть причина тут находиться. А потом привыкаешь. И если поначалу ходить по зоне страшно, даже метров на 500 удалиться от лагеря новичков, та еще психологическая задача, то потом адаптируешься и многое пропускаешь мимо себя. Как я впервые увидел псевдособаку. Чуть не обгадился с перепугу и высадил в нее всю обойму. А теперь для меня эти твари так, помеха на пути, не больше. Бар располагался на базе группировки «Долг». В принципе, можно было сделать 2-километровый бросок до дороги, а там топать по асфальту мимо долговского кордона на краю темной долины, а можно было рвануть напрямик. Экономия – километров 3. Так что я достал свой КПК, сверился с картой и начал карабкаться на холм. «Артем за мной. Пойдем напрямик», – объяснил я ему. «Так что уходи ржевостро, гляди на меня, вперед несуйся. И еще. Ты со сталкерами вообще встречался? В поле?» «Нет», – честно ответил Артем. «Видел одного, он к нам в лагерь притопал, артефакты загнать подороже, чем берут торговцы». «Понятно. Сколько ты всего в зоне?» «Шестой день», – не моргнув глазом, – ответил геолог. «Вот черт». Обреченно выдохнул я, но от дальнейших комментариев воздержался. И уже сунулся в самостоятельную прогулку. В свитере. Не умудрено, что сразу попал к бандюкам. Как вообще жив остался? Патологическое везение. Спокойно напомнил Артем. Я же вчера рассказывал. Прикуси язык, посоветовал я. Это был риторический вопрос. Противоположный склон холма сильно зарос кустами. Стой! Приказал я Артему. Я присел, жестом велел ему сделать то же самое, а сам стянул с плеча автомат и клацнул затвором. «Что такое?» Негромко и встревоженно спросил он. Вместо ответа я прижал палец к губам на корточках, гусиным шагом двинулся в сторону зарослей. Зона – не то место, где можно гулять, как по бульвару, или бегать сломя голову. Тут каждое ограничение видимости может таить смертельную опасность. Осторожно отведя ветку, я увидел метрах в 20 по ходу движения большой валун. Судя по отсветам на камне, за ним горел костер, но огня видно не было. Я прополз еще немного и поманил за собой Артема, чтобы не плелся в хвосте. «Нет, у меня с собой ни хабара, ни денег!» Раздался из валуна жалобный голос. «Ты че, козлина, не врубаешься?» Прозвучал в ответ. «Меня не колышет, что у тебя с собой?» «Говори, Димочка!» Я дождался, когда Артем подползет вплотную и сказал, «Твой обрез страшен на короткой дистанции. Метров с 10 максимум, а лучше ближе. Издалека даже не пробуй, только демаскируешь себя и заряды потратишь. А перезаряжать его долго. Надо переломить стволы, выкинуть стреляные гильзы, засунуть новые патроны, защелкнуть стволы обратно и взвести оба курка. Доступно?» «Да». «А что там?» «Бандиты, скорее всего». Или, может, придурки из группировки «Свобода». «Анархисты хреновы. Может, вернуться и обойти». «Это в тебе, говорит новичок», — усмехнулся я. «В зоне все, что может принести доход, одновременно может лишить тебя жизни. Поэтому обходить опасности — это все равно, что перешагивать через валяющиеся на дороге деньги. И каждый сталкер устанавливает себе разумный предел риска. Ты же говорил, что не боевик», — напомнил Артем. «Что не любишь с бандитами связываться. Одно дело лезть в их логово или туда, где они бродят бандами, другое – щелкнуть парочку-тройку, пользуясь фактором неожиданности. Особенно если они гнобят брата-сталкера. Я снова прислушался и добавил: «Все, хорош полемику разводить. Будь начеку. И если увидишь бандита на дистанции в 10 метров, лупи из ствола. Вопросы есть?» «Нет». Я велел ему залечь за кустом и не отсвечивать без надобности, а сам ползком обогнул заросли так, чтобы разглядеть, что творится за валуном. Там горел небольшой костер, у которого валялся связанный сталкер. Рядом на корточках сидел бандит, держа в углях уже накалившийся металлический стержень. Еще двое бандитов стояли поодаль, один с автоматом, другой с обрезом на изготовку, прикрывали стоянку со стороны темной долины. Я прикинул, что лучше сначала снять дальнего автоматчика, потому что оружие сидящего у костра лежало в траве, он был занят куда более приятным занятием, готовил раскаленный металл для пытки. Увлекся. Так что до оружия ему надо было еще дотянуться, а это секунды 2-3, не меньше. Его лучше и оставить на десерт. Третий же был вооружен обрезом, а гладкий короткий ствол на дистанции в 50 метров, нас разделявших, угрозы не представлял никакой. «Сейчас я тебе этот прутик аккуратно введу в задницу», — пообещал бандиту костра дергающемуся сталкеру. «И ты все расскажешь про свою нычку». «Я и так расскажу». «Не надо». Я решил не спешить с атакой, а сначала выслушать сталкера. Мало ли что может случиться в бою. Я хабар заныкал в темной долине. Торопливо выложил пленный. Недалеко от базы Борова. Знаете, где бензоколонка? Вот напротив нее через дорогу на пустыре за колючкой старый запор валяется. Только там. Что? Напрягся бандит. Это было самое время для атаки. Потому что если сталкер выложит всю информацию, его тут же пристрелят за ненадобностью. Бандюки не те ребята, чтобы с пленными нянчиться. Тем более со сталкерами. Присев пониже, чтобы повысить точность стрельбы, я установил ползунок автоматного прицела на нужную дистанцию, хорошенько прицелился в дальнего автоматчика и очень коротко выжал спуск. Автомат с грохотом плюнул короткой очередью в три пули противника, крутануло на месте, но он выстоял, отработали броневые пластины, вшитые в его куртку. Я тут же снова прицелился и добавил еще. Бандит шлепнулся на спину и уронил автомат. Сразу грохнуло ружье второго урода, но картечь пал сотни метров, летело больше секунды, я успел пригнуться, и свинцовые подарки зашелестели по листьям кустарника. Зато бандит, сидящий у костра, схватил автомат куда бодрее, чем я ожидал. Как раз я собрался лупануть того, что с обрезом, но меня накрыло длинной очередью. Рикошеты завизжали вокруг, а одна пуля чиркнула мне по руке, разорвав кожу и повредив мышцу. Кровище полилось, будь здоров. Я колбаской перекатился правее, сорвал с пояса бинт и несколькими движениями замотал рану. Только закончил, сразу схватил автомат и ответил парой очередей, не глядя, просто в сторону костра. Оттуда снова шарахнула очередь, на этот раз не так прицельно. Бандюк целил туда, где я находился полминуты назад. Тогда я поднялся на корточки, поймал его в прицел, дал сразу серию из трех коротких очередей. Обычно этого хватало, но у бандюка был отличный броник, так что попадания пришлись только ему по ногам. Он вскрикнул, свалился, перекатился за валун и начал отстреливаться. Дело было плохо, потому что валун оказался ему хорошим укрытием. Я едва видел бандита, а мои пули щелкали больше по камню, чем попадали куда-то еще. Он же вел прицельный огонь и не давал мне, зараза, от земли оторваться, чтобы нормально прицелиться. Так что остатки магазина я добил совершенно впустую. Пока перезаряжался, бандюку с обрезом удалось неслабо сорвать дистанцию, он подбежал уже так близко, что начинал представлять реальную угрозу. Я понял, что надо переводить огонь на него, что его, бегущего через поле, я быстрее уложу. Перекатившись еще чуть вправо и укрывшись от огня автоматчика в небольшой рытвине за камнем, я лупанул по бегущему двумя короткими. И вроде попал, но он продолжал бежать, как заговоренные, как бегают иногда противники в кошмарных снах, когда ты молотишь по ним, высаживая прямо в грудь одну за другой все пули, а ему хоть бы что. Я снова прицелился и снова выстрелил, но результат оказался не лучше. Никакой бронежилет так себя не ведет. Человек в бронежилете, если не получает ранений, то хотя бы падает от удара или, если устоит, его хоть бросает как следует, что мешает вести ответный огонь. Этот же рвался вперед так, словно пули его огибали. И я испугался. Я понял, чем он мог быть защищен. Страх так сковал меня, что мне пришлось приложить немалые усилия воли для дальнейшего ведения боя. Но автоматчик не давал мне подняться из рытвины, а заговоренный с обрезом лупанул сначала из одного ствола метров с 20, а потом еще раз уже с 15. Я буквально насадил его на длинную очередь, с такой дистанции из автомата невозможно промахнуться, но он только отскочил в сторону и перезарядил обрез. В этот момент автоматчик обнаглел, вылез из валуна, встал на одно колено и очередью так прижал меня к земле, что я распластался, подобно камбале на дне. Пули рыли землю вокруг меня и жестоко били по ребрам через пластины бронежилета. И тут, совершенно неожиданно, с левого валуна ухнул оружейный выстрел и тут же еще один. Автомат стих. Я услышал звук магазинной защелки, а потом лязг затвора перезаряженного автомата. Рискнул высунуться и увидел Артема. Он перескочил через труп бандита и уже держал его автомат в руке. Обрез он швырнул под ноги связанному сталкеру, вывернул перед ним из кармана патроны, а раскаленным прутом пережег путы. Мне же пришлось их прикрывать, добивая магазин в заговоренного бандюка. Наконец мой противник не выдержал, бросился на землю, перекатился под перекрытие кустов и саданул из-за них картечью. Я пригнулся, но по бронику мне все равно прилетело. Второй заряд он пальнул в сторону Артема. Но мой геолог так резво отскочил в сторону, что картечь подняла лишь 8 пыльных фонтанчиков на том месте, где он стоял. Освобожденный сталкер с обрезом залег за костром, и это было весьма недурное перекрытие от картечи. Артем перебрался за валун, где раньше прятался вооруженный автоматом бандит. Один я остался без нормального укрытия, каждый миг рискуя получить картечину в голову. Поэтому я решил временно не привлекать к себе внимания. Между костром и оставшимся бандитом было метров 20, поэтому освобожденный сталкер принялся методично и равномерно садить заряды хотя бы приблизительно в цель, чтобы наносить хоть минимальный урон противнику и по возможности ограничивать ему пространство для маневра. Артем же, к моему величайшему изумлению, начал прицельно бить бандита очень короткими очередями. Если кто думает, что это просто отправлять по 2-3 пули из калаша в режиме автоматической стрельбы, так пусть сам попробует. Для наушника же, на мой взгляд, это была вообще задача нетривиальная. Но между тем Артем прекрасно с ней справлялся, вынудив бандита переместиться так, чтобы показать мне бок. Я вжался в грунт и тоже начал поливать его очередями. Наконец, когда мой магазин почти опустел, мы в 3 ствола его все-таки уложили. «Эй!» – крикнул Артем. «Ты живой там, лемур?» «Живой», — ответил я, поднимаясь. «Ты что, родной брат Рэмбо?» «Ты о чем?» «О твоей стрелковой подготовке?» «Об этом не сейчас». Он покосился на сталкера. Я добрался до костра, морщась от боли в руке, уселся у огня, достал аптечку и принялся оказывать себе более серьезную помощь. Вколол противомикробную сыворотку, регенерат и обезболивающее. Стало значительно лучше. Потом наложил пенный заживляющий слой, а поверх новый бинт. «Ну, рассказывай», — обратился я к сталкеру. «Блин, что тут рассказывать?» — вздохнул он. «Хотел пересечь пустырь, чтобы выбраться на дорогу, а тут бандюки. А у меня только ПММ. В таких случаях жирей будешь, если сдашься. Спасибо вам, выручили. Только расплатиться нечем». «Звать как?» «Веником». «Чего так?» «Потому что Вениамин». «Понятно. Далеко собрался?» «Хотел в НИИ, агропром. Там, говорят, в подвале кровосос завелся. Хочу щупальца добыть. Есть мужик, который возьмет по хорошей цене». «С ПММ на кровососа?» Скривился ее. «Ты давно в зоне?» «Нормально. Почти месяц уже». «Понятно. Ружьишко возьми». «Да у меня денег почти нет», — смутился Веник. «Даром», — отмахнулся я. «С ним есть шанс. Только лупи в упор. Если с 2 выстрелов его не загасишь, можешь писать завещание, перезарядиться не успеешь. Все так плохо. Тут зона. Я бы на твоем месте лучше пока медуз поискал. Толку, если на поясе таскать, от них чуть, потому что малость радиоактивные. А тут и так. Неблагополучно в этом плане, если заметил. Зато хоть и недорогие, но часто можно встретить. И берут их стабильно. А где их искать-то? Везде. Аномалию, трамплин, видел? Чуть не нарвался. Хорошо псевдособака в нее попала, разлетелась у меня на глазах.